начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а разговор этого часа связан с главной датой недели в петербургском календаре. 27 января 1944 года – день, когда Ленинград освободился от блокады. 80 лет прошло с того дня, но осталось немало белых пятен. Историки еще будут открывать новые документы, откроются незатронутые пока архивы, найдутся новые дневники, воспоминания, какие-то записочки обычных людей, которые добавят не менее важные сведения, чем распоряжения и приказы. Герой сегодняшней программы Иван Дмитриевич Ильин встретил войну 10-летним ребенком. Спустя годы описал все события, которые произошли с ним и его семьей, в книге «От блокады до победы». 14 лет назад его рассказ впервые прозвучал в нашем эфире, повторялся потом еще. И всегда я говорила, Ивана Дмитриевича нужно приглашать к детям. Его книга должна быть в каждой школе. И в памятные даты ленинградской блокады дети должны читать ее, обсуждать. Он был замечательный рассказчик. Пожелание так и осталось мечтой, теперь уже неисполнимой. В октябре 19 года Иван Дмитриевич Ильин ушел из жизни. Но вот каждый год в январские дни, в мае, в сентябре я снова и снова перечитываю его книгу и снова слушаю это интервью.
Дело в том, что когда началась война, мы жили в Стрельне на даче. Был такой огромный старинный дом, если не петровских, то, наверное, екатерининских времен, весь в террасках, в мезонинах, в каких-то лесенках наружных. Там в одном углу жили старенькие хозяева, а в остальном разные квартиранты и дачники. Большой старый-старый сад со старыми деревьями, в саду гамаков навешано. По выходным дням наезжали из города родители работающие. Ну вот обычно по выходным стряпня везде, патефоны, пластинки, утесов и прочее. А вот утром 22 июня я как-то проснулся от тишины, что никто не бегает, никто не кричит, и все. И я поздно всегда встаю. Я вышел в сад и смотрю, у хозяев окно открыто, на окне стоит вот эта черная тарелка-репродуктор, и все стоят и слушают речь Молотова о начале войны. Мне было 10 лет, но как-то мне моя мама и вот моя крестная, они пережили гражданскую войну, много рассказывали об этом, поэтому слово «война» для меня было, так сказать, очень таким значительным и трагическим. У меня есть фотография, наша семья, я, мой маленький братишка Вовка, мама и мой отчим Климов Яков Павлович. Мы прям пошли в этот же день и сфотографировались на память. Для меня дорога эта фотография, потому что из всех, кто там на этой фотографии, я один жив остался. Вот мой отчим, вот мой маленький братишка Володя, вот это я в 10-летнем возрасте, это моя мама, а это мать отчима Прасковья Гавриловна. Видно по лицам взрослых людей, что вот началась война. Война как-то очень быстро стала приближаться к городу. Но поскольку вот моя мама очень хорошо помнила гражданскую войну, мы сразу резко стали все, что можно, запасать. Покупать продукты, в очередях стоять. И, как сейчас помню, один из последних продуктов, которые давали еще без карточек, почему-то была чечевица. И как раз вот на углу нашего дома был магазин. Мы заняли в двух местах очередь, а я читал повесть Гайдара Тимура и его команды. Еще не в книжке, а еще были собраны вырезки из газеты «Пионерская правда» и «Сколоты» там сшиты. И я так вот зачитался и слышу, так сказать, вокруг меня какие-то разговоры такие очень нервные. Я убрал свое чтение, вот, и посмотрел так вот вдоль нашей 15-14 линии, а за Невой там поднимаются клубы желтоватого, зеленоватого дыма. Это горели Бадаевские склады. Это произошло 8 сентября 1941 года. Немцы потом кидали листовки, в которых было написано: «Чечевицу съедите, Ленинград отдадите». Чечевицу съели быстро, Ленинград не отдали. Ну вот, ну а что мы? Еще по квартирам ходила наша управхоз Ольга Максимовна Мелехина со старичком, с пожарным, инвалид был, и уговаривали всех дежурить на крыше, чтобы тушить зажигалки. Старичок с нами на чердаке проводил занятия, поставили ящики с песком, бочки с водой, и он нам объяснял, что одни вот зажигалки надо в ящик с песком и засыпать совковыми лопатами, а они в воде как бы не гаснут, а другие можно просто, вот объяснял какие, что, ну, мы клещами этими хватали кирпич и поступали с ним так, как будто бы это зажигалка. Ну, потом стали регулярно дежурить на крыше. Двумя этажами ниже у нас жил академик Василий Васильевич Струве, директор Института востоковедения. И вот мы вместе с ним дежурили на крыше, старый да малый. Он подходил к нам, стучался, электричества не было. Мы шли на чердак, я выносил два венских стула, мы сидели. И вот там я слушал сказки «Аладдин и волшебная лампа», «Синдбад мореход» от главного специалиста, вот. Ну, а кроме того, наш чердак, дом-то старый был построен с большими архитектурными излишествами. И балки стропил, поддерживающие крышу, вот такие вот тесанные, прямоугольные, они были врезаны так, что свешивались свободные концы сантиметров по 80. И у отчима была ножовка хорошая, а вот чем уже не было его с нами. Он добровольцем ушел на фронт, у него была бронь на заводе, но он ушел добровольцем и служил он в Колпино. А мы с Василием Васильевичем Струве за время своего дежурства отпиливали от этих стропил по чурке такой. Потом шли домой, чурку щипали на лучинки и потом жгли в буржуйке, в железной такой печечке. Но где-то в конце ноября их семью, все-таки он, Василий Васильевич Струве, был академик и прочее, вывезли на самолете на Большую Землю.
Чего только не случилось в эту первую зиму в мальчишеской жизни. Восточные сказки, ночь в семье рыбацких староверов, фронтовые похождения.
По диагонали от нашего дома студенческое общежитие Горного института на Малом проспекте, угол Малого и 14-й. И вот там была студенческая булочная. В этой булочной работала мамина подруга, тетя Катя, а ее муж и мой отчим, они между собой тоже дружили. И они как-то попали вместе служить. Они вместе добровольцами пришли в военкомат, их вместе и послали в Колпино. И так получилось, что они иногда приезжали в город. Иногда заскочит ненадолго, иногда нет. А то, что там в булочной работала мамина подруга, помогало мне получать по карточкам хлеб без очереди. Когда завывала сирена тревога, из булочной всех заставляли выходить и идти в бомбоубежище. А я, когда сирена, сразу хватал эти хлебные карточки и бежал в булочную, стучался, меня впускали, и тетя Катя мне отвешивала 3 иждивенческих этих самых пайки по 125 грамм. Это 375 грамм. Ну, лишнего, конечно, не давала, но я был уверен, что хоть не обвесит. Вот. Ну, а потом как-то приехал дядя Гриша, муж тети Кати, пришли к нам, у них полуторка машины внизу осталась. Мама их стала поить этим чаем с бадаевским сиропом. Вот. И в это время тревога. А тревога, значит, буш не работает. И я побежал за тетей Катей, чтобы она, пока тревога, встретилась со своим мужем, сюда пришла. А пробегал, смотрю, эта полуторка, там в кузове только половина груза. И я прибежал, они все стали тут разговаривать, пить чай. А я так как-то сообразил быстренько, оставил в кухне на столе карточки на себя, на маму, на братишку. И деньги, которые были, написал записку. Я ушел на фронт 10 лет. Оделся потеплее, спустился и на эту полуторку, и под брезент около между ящиками спрятался. Обнаружили меня уже только в Колпино.
Почти до линии фронта доехал.
Так это и была линия фронта. Но у меня отчим был человек такой строгий, суровый, но очень справедливый и добрый при этом. Он так посмотрел на меня, говорит: Гриша, иди к начальству, там тебя ждут. А с ним, говорит, сейчас разберемся, но сперва его, говорит, надо накормить. Сперва накормлю, потом пусть рассказывает, как он додумался сюда к нам приехать. Отчим служил в артиллерийской разведке, к ним часто наведывалось начальство. У них была то разведка боев, то поход за языком, то еще что-то. И меня там, где отчим жил, нельзя было оставлять. Меня надо было от начальства прятать. И вот там стоял такой большой дом, разрушенный, кирпичный, со стороны немцев. Окна все выбиты, все. А с задней стороны в первых этажах несколько квартир сохранилось и подвальные помещения. Ну и там жил старшина, вот отчим меня у старшины и поселил. А рядом был штаб, и кухня рядом была. И вот я постепенно превратился в такого вестового при нашем комбате и при нашем поваре.
Но маму-то известили, где вы?
Да, мы с отчим вместе писали письмо, складывали треугольничком. Я носил почтальона, маме писали письма. Ну и прожил я там до марта. В ноябре ушел, в конце ноября, и до марта на фронте был. А потом наша часть, предстояли тяжелые бои, шли разговоры, что могут перебросить и на этот Невский пятачок, вот, для поддержки, но на этом берегу. Артиллерийская часть была. И со мной возиться не захотели, и решили, что меня надо отправить обратно к маме. И вот я помню, вечером там вот у старшины я сидел, приходили офицеры с этими своими полевыми сумками, и приносили по два таких вот завернутых бумажку, перевязанных веревочкой, пакетика и адрес. Вот, говорит, это тебе, а это, если можешь, занеси моей семье. Ну, они так как-то грустно на меня смотрели. Отчим-то знал, что я упрямый и честный, и они сомневались, по-моему, что я донесу. Во всяком случае, наложили мне полный рюкзак продуктов. Ну, вот повар вообще целую буханку хлеба дал. Ну, не рюкзак, весь мешок солдатский. Утром вывели на дорогу. Старшина, у которого я жил, завязал мне шар сзади, тесемочки у шапки снизу, перекрестил, шлепнул по заднице. «Иди», — говорит, — объяснил дорогу. И вот я пошел. Вот шел-шел и дошел до Рыбацкого. А в Рыбацком тогда стояли вдоль дороги такие домики в три окошечка деревенские. Везде затемнение же, никого людей нет, блокада. Тогда за одну пайку убивали, у меня целый рюкзак продуктов. И смотрю, во дворе идет старый дед и несет охапку дров. Я говорю: дедушка, пустите переночевать, я с фронта иду домой к маме на Васильевский. Он так посмотрел на меня, ну, говорит, фронтовик, иди. Ну вот, привел меня в избу, там темно, печка топится, круглая голландка, коптилка горит, угол иконами завешаны. Я попал в семью староверов. Меня сперва, так сказать, раздевали, потом чем-то лампадным маслом, по-моему, оттирали. Вот, потому что чуть-чуть подморозили щеки у меня. А в печке стоит чугунок и стоит сковородка, их там пятеро, и пять котлет из дуранды жарится. А дуранды тогда называли жмых. До войны в Ленинграде было много лошадей, и корм для них запасали заранее. Ну и вот жмых запасали, и как-то люди доставали этот жмых. Вот. И женщина так помоложе около печки сидела. Она, так сказать, мне тоже какой-то чурбачок подставили, чтобы я у печки погрел. И быстренько слепила, значит, еще одну для меня шестую котлету поставила. А я развязал рюкзак, достал такую вот пачку концентрат, суп-пюре гороховый солдатский, отдал им, чтобы они в этот чугунок запустили. Достал эту буханку хлеба, которую мне дал повар, отрезал три краюшки, разделил их пополам, так что по полкусочка каждому досталось, разложил на столе. Чугунок достали и вылили всю эту еду в общую большую деревянную миску. А котлеты из дуранды разложили на мои краюшки. Потом все долго молились перед иконами. Там такой старик был, похожий на бога Саваофа. Он как бы вел молитву. А слава богу, что я, тетя Капа меня, моя крестная, научила этим молитвам. И я так вслух повторял вместе с ними. И так вот женщина рядом со мной меня по голове погладила. А то, что там в этой семье надо креститься двумя перстами, это я увидел, сообразил сам. Вот утром я проснулся от того, что в печке дрова трещат. Смотрю, опять 6 котлет из дуранды жарится. Вот, и я опять всем по краюшке хлеба отрезал. А пили яблочный морс. У них был садик, и в подвале еще сколько-то у них яблок хранилось. Позавтракали, вывели меня на дорогу, одели, завязали шар сзади, воротник подняли, перекрестили, сунули мне за пазуху пару яблок, кусок дуранды, и я пошел. Шел, как-то вот так на автомате. Вот второй день у меня уже весь мешок был тяжелый, лямки узкие, как-то и руки уже затекли, и мне казалось, что дойду ли я или не дойду, да по незнакомым же местам иду, 10 лет, ну, мальчишки. Но вот когда я прошел площадь у Московского вокзала и вышел уже, увидел надпись «Проспект 25 октября».
То есть Невский.
Да, тогда так Невский назывался. То я уже сообразил, что я уже иду домой, что я иду уже по знакомым местам и иду к себе.
Мальчик начал разносить посылочки по адресам, и одно из первых посетил семью комбата, а с ним у маленького Вани были особые отношения.
Когда я был на фронте, в основном-то я был просто как вестовой или при нашем комбате, или у повара, или прочее, но участвовал в одном бою, в том бою, про который Александр Межеров написал стихи. Мы под Колпиным скопом стоим, артиллерия бьет по своим. Перелет, недолет, перелет, по своим артиллерия бьет. Мы под Колпиным скопом лежим и дрожим, опаленные дымом. Надо все-таки бить по чужим, а она по своим, по родимым. Так вот, я участвовал в этом бою. Так получилось, что тогда же была позиционная, окопная война, и немцы предприняли атаку и заняли часть наших окопов. А сверху последовал строгий приказ позицию выровнять, окопы освободить. А у нас же артиллерийская часть. Нам приказали, когда немцы заняли, сделать артобстрел вот по этим окопам, немцев раздолбать. Потом последовал приказ огонь перенести вглубь вражеской территории, чтобы новые не подошли помощь, а нашим идти в атаку и занимать окопы. И наши действительно пошли в атаку, заняли окопы, стали в них обустраиваться. А одна наша батарея продолжает стрелять по своим. Она была так вот за лесочком. Перед лесочком было болото, а снег и ходы сообщения мелкие. Провода же перебило где-то. Тогда же радиосвязи не было, только телефонная. Одного солдата послали, не дошел. Второго послали, не дошел. А сверху начальство гремит нашему комбату. По своим стреляешь, под трибунал и прочее. Под расстрел пойдешь без всякого трибунала. Ну вот, а послать уже некого. У нас в штабе только вот радист сидит, комбат, и я тут кручусь. Я говорю, можно я пойду? Он, куда там за тебя, за недомерка отвечать? А потом так, как сверху еще ему целую тираду выдали, он говорит, да ладно, маленький, может, и пройдешь, только где мелко будет, ползи. Написал записку, и я на батарею пришел, записку отдал, стрелять перестали, Ну и комбат написал на меня представление к медали за отвагу. Положил в полевую сумку и говорит, только сейчас после вот этого случая, мы же, говорит, не отличились очень. Вот подожду, когда у начальства будет там, у командира полка получше настроение, тогда передам это представление на награждение. И вот так получилось, что когда я уже в Ленинграде разносил эти самые пакетики, в одну из первых семью пошел к семье вот нашего комбата. Соседка открыла дверь и плачет. Говорит, что вчера умерла его жена, а дня три назад дочка умерла. И я, говорит, у них окно открылось, чтобы они на холоде лежали. Надо идти в жилконтору, сказать, чтобы убрали. Нельзя было в квартирах покойников оставлять. А мне, говорит, до жилконтора не дойти. Ну, я вот соседке отдал эти паёчки, спросил, где жилконтора, пошел в жилконтору, попросил, чтобы убрали покойников. И обратно. Они жили на Зверинской улице, с Петроградской. Я, значит, должен был идти обратно на Васильевский через Тучков мост. Но что-то было холодно, ветрено, какая-то снежная крупа. И я зашел погреться, передохнуть в Князь Владимирский собор. Присел на лавочку перед иконой Казанской Божьей Матери, а рядом старушка сидит. Я так посидел, вроде бы там немного народу. Женщина напротив убирает свечки, а у старушки рукавички упали на пол. Рука одна щепотью сложена для крестного знамени, в другой свечка. Я рукавички ей поднял, стал в руки класть, а руки совсем холодные. Умерла старушка. Но я вот у этой женщины, которая убирала тут огарки, спросил, кому сказать. Она говорит, иди он в Дьяконовой двери, там, говорит, наш батюшка, отец Николай, после службы отдыхает. Я пошел, там сидит священник и диакон, на плечах накинуты военные ватники, буржуйка топится, самовар стоит, и они пьют какой-то травяной отвар. И посреди стоит блюдечко и хлебная пайка издевенческая. Ну вот, а мне мама давала с собой каждый раз, когда я ходил, по кусочку сахара вот из этих офицерских пайков, чтобы на обратном пути, когда тяжело будет, я этот сахар ел. Я сахар положил на эту пайку, погрел руки об кружку, сказал про эту старушку. Они говорят, откуда сахар? Я говорю, вот с фронта так и так. Рассказал, как лежат в холодной комнате жена и дочка нашего комбата. Ну, диакон записал на бумажке, чтобы за упокой за них, записал меня, брата, маму, отчима, за здравие, выпустили меня. И я вышел, уже так вроде горяченького глотнул, все. Ну и пришел домой. Ну, а в конце марта мама оформила документы на эвакуацию. И мы за 3 дня до закрытия ледовой трассы, за нами пришла машина, и поехали на Финляндский вокзал, потом на поезде до станции Ладожское озеро, там на машины. Весенний день, тепло, машины идут, оставляют колеи с водой, белые облака, налетели немецкие самолеты, такие фонтаны. Впереди идущая машина попала на отколотый лед. Скользнула, машина ушла под лед, плавают женщины, дети, старики, чемоданы, узлы. Вот наш шофер выскочил, только дал руку своему товарищу шоферу, его вытащил и погнал машину в сторону. На тот берег Ладоги перевезли в Кабону. В Кабоне нас разместили сперва в церкви. Старая церковь, сейчас она хорошо отреставрирована, все за время, что вот размещали там переехавших через лед или ленинградцев, около 700 тысяч в этой церкви перебывало народа, так вот подсчитали. Немцы очень сильно обстреливали Кабону, но ни один снаряд, ни одна бомба не попала в этот храм. И дали всем сразу большие пайки на той стороне, там такие штабеля, за штабелями лежат коровьи туши, штабеля, мешки с мукой, солдаты ходят с мосинскими винтовками, с примкнутыми штыками. А вот, стали грузиться в эшелон, солдаты отсчитывали, сколько человек надо в вагон, давка, теснота, у мамы Вовка на руках, 2 узла, у меня тоже. На локте повесила она эту сумку с нашим пайком, маме как женщине с 2 детьми место досталось на нижних нарах, поезд поехал, все стали доставать эту еду и прочее. мама раскрыла сумку, она разрезана, и у нас продуктов совсем нет. И вот эту последнюю голодовку мой брат не выдержал и умер в эшелоне.
Дальше была эвакуация, странствия были долгими и закончились в Туркмении, где жил отец. Тот оказался на окраине страны еще в 30-е, спасая себя и семью от арестов. Тогда же родители Ивана даже развелись.
В конце концов мы попали в совхоз Чеменабит около Кушки, в предгорьях Капитдага, на границе Туркмении и Афганистана. Я то работал караванщиком, то еще чего-то. У меня была хорошая лошадь, ахалтекинцы мне выдали замечательную лошадь. И вот 8 мая 1945 года пришел наш башлык, то есть вот директор фермы, к моему отцу. Отец там работал бухгалтером на ферме и говорит, что надо послать бухгалтерский отчет за апрель месяц на центральную усадьбу совхоза. За 40 километров, это было вечером, надо было ехать в ночь по горам. Мама тут заортачилась, куда, так сказать, мальчишка, ему всего 13 лет, вот ночью в горах, тут же волки, а башлык говорит, надо. Твой сын, говорит, был на фронте, а тут не фронт. И, в общем, сел я на лошадь и не спеша поехал 40 километров. Ориентировался по звездам, потому что до этого работал караванщиком. Наш караван Банши Минбай нас очень хорошо научил ориентироваться по звездам. Ночью по холодку ехал шагом, потому что надо было приехать только к утру. И вот когда я подъехал к реке Кушки, то увидел, что на реке застряла на переправе машина «Студебекер». Уже тогда это вот американская помощь «Студебекеры» дошли и до нашего совхоза, «Трест Туркмен Каракуль». В кабине сидит босиком член парткома совхоза, а на крыше сохнут его ботинки, а он в галстуке, в шляпе сидит в кабине. Говорит, шофер ушел за трактором. Я говорю, если вы к нам за отчетом, то вот отчет. Какой, говорит, отчет? Война кончилась по железнодорожному телеграфу. Ну, тут мир перевернулся. Я сразу понял, через на том берегу совхоз, весь в брызгах туда, перед конторой все в садике разговаривают, прочее. Я нашел главного бухгалтера, говорю, вот я отчет. Да, говорит, кинь меня вон на стол. Я прямо с лошади наклонился, закинул ему этот отчет на стол, развернулся и галопом обратно, мимо машины, трактор еще не подошел. И я понял, что если я первый привезу вот эту весть о победе к нам туда на ферму, там казахи, туркмены жили, узбеки, так как это значит. Но вот вестник радостный для всего народа, это великое событие. Туда Бекеру надо было ехать по окружной дороге, по серпантинам. А я прямо, лошадь мою звали Юрочка, мы с Юрочкой сразу полезли на стену, на перевал. Солнце в затылок, склон крутой, она подкованная, у меня это мягкая обувь. Вот я за хвост держусь, она еле-еле вытащила меня. Мы вылезли, а наверху весна, цветы, маки, и мы пошли. И вот мы так вот, чтобы не терять высоту, вот такими плавными дугами по этим самым, по склонам гор. И я вот скакал и все вспоминал, как мне отец рассказывал, что когда-то вот греки с персами бились, битва при Марафоне, и что тогда гонец прибежал до Афин, 42 километра, сказал, что мы победили, упал и умер. А у нас тоже 40 километров. Но уже это вторые 40 километров. И мы с Юрочкой так вот разложили свои селенки. И вот уже поднялись на последний перевал. Я вижу, там по серпантинам идет эта вот машина. А вот склон, и внизу уже юрты нашей фермы. И я уже перестал, так сказать, мы перестали экономить силы. И на полном карьере по этому склону. Не дай бог, если там эти норы, суслики, летим сломя голову. А если в нору попадет, то сломя голову это будет в буквальном смысле. Но она вот как-то летит. Ахалтекинцы, они же ловкие лошади. Она летит иногда в прыжке, как змея, извивается, вот, чтобы не попасть в эту нору. А весь склон покрыт этими алыми тюльпанами. И она их режет копытами. Они летят.
Вы были первыми.
Я был первый. Я минут на 15 раньше машины примчался. Горло уже забито пылью, ветром. Я этой камчой, этой плеткой хлещу по юртам. Потом еле-еле сказал: победа. Ну вот, старики взяли у меня лошадь, пошли ее там выхаживать. Меня отпаивали кислым молоком. А потом отвезли в какую-то юрту, положили чуть-чуть полежать. А потом пришел овес Абдрахман, старичок, который был когда-то пловчи у эмира Бухарского. И говорит: мы будем готовить праздничный плов на всех, пойдем, я тебе буду учить плов делать. Но пока я спал, вот этот самый член парткома босиком, у него ботинки смыло, пытался все провести митинг, но ему не дали, сказали: надо сперва всех собрать. И вот они так поворачивались в одну сторону, кричали в горы: «Фронт Кутарды!» Потом в другую: «Фронт Кутарды!» Вот всей толпой. А в горах это Узункулак горный, это длинное ухо. «Фронт Кутарды! Война кончилась!» Ну, в общем, собрался народ, и этот самый наш член парткома залез на машину, провел митинг. Когда он уехал, то начался настоящий праздник. Были и скачки, и козлодрани, и все прочее, и большой плов. А я сидел на главном ковре с аксакалами. Сейчас я-то вот сам аксакал, белая борода. А тогда и вот всем победителям всяких соревнований давали подарки, и мне дали хороший красный шелковый халат, большой шелковый платок для мамы и огромную такую папаху для отца дали. Вот так вот был День Победы.
Наш город любимый, родной, не сломлен суровой войной. Нева омывает гранит, великую память хранит, а память уносит назад, туда, где сирены гудят, где рвутся снаряды, где дети блокады в тревожное небо глядят. Блокадные ночи и дни, как долго тянулись они, о, сколько утрат познал Ленинград в суровые годы войны. Крещеные страшной войной стояли железной стеной. Мальчишка, рабочий, солдат сражались за свой Ленинград. А память уносит назад, туда, где сирены гудят, где рвутся снаряды, где дети блокады в тревожное небо глядят. Блокадные ночи и дни, как долго тянулись они, о, сколько утрат познал Ленинград в суровые годы войны.
Завершается первая часть радиоканала «Ветер в окно». Колыбельные в исполнении Эдит Утесовой. Запись памятного 1944 года. Ну а мы на этом прощаемся. Подготовила и провела программу журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Ночь над тобой опускается, вы говорите, почему этот мальчик не спит? Твой отец далеко в том краю, где не мамы, а пули поют, где земля наша ночью и днем полыхает смертельным огнем. Ты мой хороший, мой славный, твою. Ты здесь у нас самый главный. Скоро день он придет, наконец, и с победой вернется отец. И он пальцем тебе погрозит, почему этот мальчик не спит. За окошком кругом тишина, задремала на небе луна. Спит кроватка и столик и стул. Вот и мальчик послушный уснул. Ну, спи, мой хороший, мой славный, спи, мой любимый, забавный. Бою, бою, песенью пою, самый главный. Далеко вдали, за чертой земли, скоро день начнется новый. Ну, поспеши же так, чтобы завтра встать рано утром ясным и здоровым. И мой хороший, мой славный, и мой любимый, забавный, бою, бою, песню пою, ты здесь у нас самый главный.
Ветер